Старик бросил вилы, рукавом вытер пот с лица, с сокровенными нотками в голосе сказал: «Пойдем в курень, пообедаешь. От него, от этого горя, никуда не скроешься. Не набегаешься и не схоронишься. Должно быть так». Ильинична собрала на стол, подала чистый рушник, и опять Григорий подумал: «Бывало, Наталья угощала». Чтобы не выдать волнения, он проворно стал есть. С чувством признательности он взглянул на отца, когда тот принес из кладовой заткнутый пучком сена кувшин с самогоном. «Помянем покойницу, царствие небесное», — твердо проговорил Пантелей Прокофьевич. Они выпили по стакану. Старик немедля налил еще, вздохнул. «За один год двоих у нас в семье не стало. Прилюбила смерть наш курень. Давай об этом не хутарить, батя», — попросил Григорий. Он выпил второй стакан залпом, долго жевал кусок вяленой рыбы, все ждал, когда хмель ударит в голову, заглушит неотвязные мысли. «Жита нонешний год хороши, а наш посев от других прямо отменитый», — хвастливо сказал Пантелей Прокофьевич. И в этой хвастливости, в тоне, каким было сказано, уловил Григорий что-то наигранное, нарочитое. «А пшеница?» «Пшеница? Трошки прихваченная, а так ничего, пудов на 35-40. Гарновка, ох, да и хороша ж вышла у людей, а нам как на грех не пришлось ее посеять. Но я дюжин не жалкую. Такую разруху, куда его хлеб девать? К Парамонову не повезешь, а в закромах не удержишь. Как пододвинется фронт, товарищи все выметут, как вылежут. Но ты не думай, у нас и без нынешнего урожая год на два хлеб хватит. У нас, слава богу, и в закромах его по ноздре, да и шо кое-где есть». Старик лукаво подмигнул, сказал: «Спроси у Дашки, сколько мы его прихоронили про черный день. Яму в твой рост да в полтора маховых ширины доверху набухали. Нас эта проклятая жизнь трошки прибеднила, а то ведь мы тоже хозяевами были». Старик пьяно засмеялся своей шутке, но спустя немного с достоинством расправил бороду и уже деловито и серьезно сказал: «Может, ты об тёще чё думаешь? Так я тебе скажу так. Её я не забыл и нужде их не помог. Не успела она как-то и словом заикнуться, а я на другой день воз хлеба немеремши насыпал и отвёз. Покойница Наталья была дюж довольная, аж слезьми её прошибла, как узнал про это. Давай, сынок, по третьей дернем. Только у меня и радости осталось, что ты». «Что ж, давай», — согласился Григорий, подставляя стакан. В это время к столу несмело бочком подошел Мишатка. Он вскарабкался к отцу на колени и, неловко обнимая его за шею левой рукой, крепко поцеловал в губы. «Ты чего это, сынок?» — растроганно спросил Григорий, заглядывая в затуманенные слезами детские глаза, сдерживаясь, чтобы не дохнуть в лицо сынишки самогонной вонью. Мишатка негромко ответил: «Маманька, когда лежал в горнице, когда она еще живая была, подозвала меня и велела сказать тебе так: приедет отец, поцелуй его за меня и скажи ему, чтобы он жалел вас. Она еще что-то говорила, да я позабыл». Григорий поставил стакан, отвернулся к окну. В комнате долго стояла тягостная тишина. «Выпьем?» — негромко спросил Пантелей Прокофьевич. «Не хочу». Григорий ссадил с колен сынишку, встал, поспешно направился в сенцы. «Погоди, сынок, а мясо? У нас курица вареная, блинцы!» Ильинична метнулась к печке, но Григорий уже хлопнул дверью. Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотиний баз, конюшню, глядя на коня, подумал: надо бы искупать его. Потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. «Гроб Наталья отец делал», — решил Григорий, и торопливо зашагал к крыльцу. Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял бочонок с водой. Вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.